Мы продолжаем беседовать о нравственном богословии. И в прошлый раз мы говорили о том, что начало премудрости – страх Господень. И мы говорили, что страх Божий – это не есть страх наказания. Бог – это как жених с большой буквы. Бог – это большой друг, который нас встретил, который очень хочет, чтобы у него с нами были очень глубокие, личные, доверительные отношения. И возможность построить эти отношения хоть здесь, на земле, с другими людьми, хоть с Богом, они возможны только тогда, когда человек благоговеет, дорожит этими отношениями. Когда он боится потерять доверие другого с большой буквы, доверие и внимание своего жениха и своего друга, когда он боится каким-то образом разрушить это единство, эту легкость, эту простоту взаимоотношений. На языке аскетической мысли это говорит, называется потерять мир с Богом. И вот это потерять очень легко. Сделать что-то не так, не благоговеть той четкостью, той простотой отношений с Богом и разрушить их очень легко. Он же живой Бог, и Он реагирует на наше равнодушие к Нему очень быстро. Он реагирует на наше невнимание к Нему, трепетное отношение к Нему, Он реагирует очень быстро. Ведь и мы сами, если взглянем в самого себя, представьте, что кто-то из нас любит другого человека и отдает ему все, отдает ему, дал ему все имущество, дал ему все сердце, все свое тело отдал в распоряжение, а тот другой прошел мимо, плюнул в душу, вытер ноги, рассмеялся, да просто ежедневно царапает нас своим невниманием. И это начинает угнетать. Мы по-прежнему любим, но вот то, что это моим всем, что я отдал, это никто не ценит. Этим никто не дорожит. Это становится, выстраивает огромную стену между нами. И очень часто, особенно женщины, этого в отношении своих детей не понимают. Они отдают своим детям все, до последней капли, до последних сил, до последнего, то есть буквально всю себя отдают ребенку, а он просто пренебрег, плюнул, хлопнул дверью, вышел, нагрубил, наскандалил, и они не понимают, что сколько бы они ни отдавали своей любви, они все отдали, ничего не изменится, потому что проблема не в том, что они отдают. Проблема в том, что человек, которому они это отдают, должен начать дорожить отданным, благоговеть перед отданным. И вот именно это выстраивает стену между двумя людьми, когда один отдает, а другой не принимает. И стена начинает расти. И разрушить эту стену может только то, когда другой человек начнет дорожить нами так же, как мы начинаем дорожить им. Все разрушается в этом мире только по этой причине, когда один человек перестает дорожить тем, что дает ему другой человек, тем временем, той жизнью, теми силами, теми деньгами, тем вниманием, той заботой, которую оказывает мне другой человек, я перестал дорожить. И это выстраивает стену, через которую никто не может пробиться. Все разрушается в этом мире только потому, что люди не дорожат друг другом, не ценят друг друга. Если и именно человеческие отношения легко нам могут это продемонстрировать и показать, и через это научить, что бывает между нами и Богом. Наше невнимание к Богу начинает выстраивать между нами стены. Ведь Бог-то дал нам все, дал столько, сколько никто из нас другому человеку и ему самому Богу не даст. Он отдал нам Себя. Он претерпел из-за нас величайшие страдания. Он Сына Своего отдал. Сын по любви к нам отдал нам Себя, чтобы нас питать, если мы этой святыней, этой жертвой, этой любовью, этой ценностью не дорожим, не то что Он гневается, мы начинаем строить стену, мы разрушаем эти отношения, которые между нами строятся. И смысл в том, что мы вот выстроили это отношение, потом мы умираем и приходим в мир, где кроме Его единственного ничего нет. Он только там есть, а мы в отношениях к Нему выстроили стену. Мы не хотим дорожить и принимать, нам ничто не значит Его любовь. Мы не благоговеем, и стена так и останется, потому что она построена с нашей стороны и разрушена может быть только с нашей стороны, когда мы в ответ на Его любовь начинаем нечто подобное являть и Ему, то есть начинаем учиться Его любить. И вот это вот, когда говорится, что начало премудрости, страх Господень, или, как мы уже говорили в прошлый раз, начало богопознания, страх Господень, начало вхождения в общение с Богом, страх Господень, речь идет о том, что когда мы боимся нарушить, боимся оттолкнуть ту великую, милостивую, щедрую, могучую руку нам протянут. Боимся не им быть отторгнутым, а боимся разрушить эту связь. Потому что мы часто забываем одну, в принципе, элементарную вещь. Неудивительно, что мы забываем по отношению к Богу, мы даже в отношении к людям это забываем, что тот другой – Он свободен. Мы хочем, любим, хотим, не любим. Ну и Он тоже желает, любит, желает и не любит. То есть Его воля. Мы все свободны, все свободные люди. И Бог тоже свободен. И именно то, что Он свободен, другой человек или Бог, должно вызывать у нас страх, должно вызывать трепет, потому что все, на самом деле, нет никаких навсегда состоявшихся отношений, нет ничего статичного в этом мире, потому что отношения любви складываются между свободными людьми, между свободным человеком и свободным Богом. И именно признание за другим, за другой личностью этой свободы, а значит и право действовать так, как он хочет, и благоговение, то, что это сердце другого человека может измениться в отношении к нам, страх потерять благорасположенность, вот это и есть начало правильного общения в любви с другим вообще существом, ну и по преимуществу с Богом. Любовь начинается с того, что мы дорожим человеком. Мы ценим его внимание к нам, ценим его расположенность. Ценим – это значит, что мы осознали значимость этого отношения для себя. То есть мы знаем, что это нам нужно. Вот человек, оценивший, он тем самым оценивший внимание Бога к нему, он тем самым осознал, понял, что он без этого внимания жить не может. Вот начинаются правильные отношения с этого. Если человек не осознал этого, все, что он делает, будет в жизни его неправильно. Он может иногда делать правильные вещи, иногда неправильные, но фундамента, камня, на котором построена жизнь, еще нету. Камень вырастает тогда, когда человек осознал, что он без Бога ничего не может. И этим внимание к нему Бога является для него неприходящей, вечной ценностью и ценностью самой большой, потому что если Бог не со мной, то тогда не только ничего не получится, да и не это самое страшное. Самое страшное, что когда все получится, а это тебе не нужно. Все твои мечты, все твои желания сбудутся, но это ничего не приносит тебе радости. Это как богатство, полученное тем, что ты предал друга, дорогого, любимого. Ты получил богатство, может, даже у него украденное. Ты взял красивую женщину, ты имеешь власть, тебя тобой восхищается, тебя славят, прославляют, а тебе не радуется, потому что тот, с кем ты привык делить радость, его рядом нету. Ты не можешь сказать: смотри, друг, у меня получилось. И друг скажет: классно, здорово, я так рад за тебя. И это я рад за тебя, друга, дороже всех сокровищ мира для человека, который вообще познал, что такое дружба, что такое внимание другого человека. Смотри, я смог, и есть кому улыбнуться и сказать: я доволен за тебя, я рад за тебя, я горжусь тобой, ты молодец. Не то, что молодец, тысячи людей скажут: ты молодец, сотни тысяч скажут: мы гордимся тобой, а надо, чтобы сказал тот драгоценный, чье мнение всегда вам было ценное. И вот это страшно. Даже когда человек ничего не достигнет без Бога, он, по крайней мере, может в конце концов понять, что он беспомощный без Бога. А человек, который все достиг без Бога, он становится бесконечно одинокий. Он понимает, что от этого всего надо отказаться, чтобы вернуться к Богу, но ему это сделать гораздо труднее. И вот любовь к Богу начинается с того, что человек оценил для себя значимость этой любви. А второе – это то, что мы уже говорили, когда человек бережет и ценит эти отношения, зная, что в любой момент тот другой имеет право огорчиться моими поступками, имеет право отвернуться. Он имеет на это право. Хотя мы в нашей дерзости, в нашей вольности отказываем Богу в праве так поступать. Он просто обязан постоянно нас благотворить, щедрить, улыбаться, являть свое присутствие, вообще без разницы, как мы к нему относимся. Но любовь так не может. Он любит нас, любит любых, но он желает, чтобы мы были такими, какими он нас задумал, потому что он для этого нас создал. Не только создал, он для этого вошел на крест, он умер, чтобы сделать нас достойными богообщения, способными к богообщению. Если мы не ценим это, то этим мы говорим, что его внимание к нам, его любовь к нам ничего не стоит, а это, как мы говорили уже, и выстраивает стену между мной и Богом. То есть, когда мы просто требуем от него: люби нас такими, какими есть, и делай все, что нам хочется, исполняй, ведь ты Бог, любовь и Бог всемогущий, то этим мы и говорим, что на самом деле ты нам не нужен, и твоя любовь нам не нужна. Нам нужны только блага, которые ты нам можешь давать. Если бы мы знали другой источник, как получить эти блага, мы бы без тебя обошлись. Но жертва твоя, кровь твоего сына, твои страдания на кресте, они нам не интересны. Это ничего для нас не значит. Мы не проходим с трепетом и страхом перед распятым на кресте Сыном Божьим. Мы не испытываем внутренний трепет. Он там висит, чтобы я смог сегодня дышать. Потому что если бы он там не висел, никто бы из нас не дышал. Никто бы из нас не жил. Никто бы из нас не смел надеяться ни на что, не только в будущей жизни, но и в этой, если бы он не захотел там висеть. Мы настолько автоматизировали свою жизнь, сделали ее автономной, независимой от Бога, что нам не нужна, в принципе, Его жертва. Нам нужны только Его, как крок изобилия, из которого автоматически на нас должно все сыпаться, и мы будем предъявлять Ему счет, если это благо на нас не сыпется. Но это и говорит, что мы относимся к Нему не как к живому, не как к любящему, не как к личности, а как к машине, которой заложена программа и которой нужен только для того, чтобы нас обеспечивать благами. Это говорит о том, что мы Его не любим. Не любим. А если мы не любим, как мы уже говорили, мы не сможем жить вечно с Ним. Но представим себе ситуацию, когда некто, нас сильно любящий, вводит нас в некое место, прекрасное, чудное, подобное, скажем, каким-нибудь там экзотическим островам в Тихом или Индийском океане, хороший климат, замечательный дом, вот, и мы там одни, и он там с нами, потому что он нас любит, он нас привел, но мы-то его не любим. И, конечно, какое-то время будем наслаждаться всеми этими красотами, тяготясь, конечно, его обществом, потому что мы-то его не любим, вот, но через некоторое время будет скучно. Мы потребуем компании, друзей, каких-то страстей, потому что он нам не нужен, нам нужны удовольствия, нам нужны исполнение собственных прихотей, а он нам не нужен. Но что мы будем делать, если нет ничего и никого, и это единственный остров, на котором, по идее, всем попавшим на этот остров должно быть единственной радостью общения с возлюбленным и возлюбившим их. И тогда Царство Небесное превратится в пытку, в кошмар, если мы не любим того, кто наполняет собой это Царство везде, во всем, всегда. Поэтому нелюбящий Бога не может войти в Царство Божие. Не потому, что Бог на него сердится, а потому, что сама возможность входа в это Царство обретается через любовь к Богу. Любовь к Богу и есть врата Царства Божьего. Поэтому Господь и сказал: «Царство Божье внутри вас. Возлюбите Бога и войдете в Царство Божье». Потому что оно уже пришло, когда пришел Христос. Не любите Бога, вы никогда не будете Царством Божьим. Потому что Царство Божие – это состояние человека, познавшего, что единственный достойный любви, единственный свет и благость есть Бог, и во Христе открывается возможность полноты Богообщения, полноты общения с таким Богом. Вот и все. Если человек этого не хочет, то он и не входит в это самое царство, в котором именно богообщение является основным, главным содержанием концентрации жизни и бытия. И любовь к Богу есть некий типус, есть некий слепок, образец, некий вот архетип, так скажем, совершенный образец и полнота всякой и всей любви. То есть, если мы не умеем любить ближнего нашего, то никогда не сможем любить Бога. Если мы ближнего своего не любим, то мы никогда не сможем любить Бога. Если любовь, если мы любим Бога, точнее так, любовь к Богу является для нас основанием, источником и мерилом любви к человеку. И хрупкость, ненадежность, ценность глубоких личных человеческих связей учит для нас, является школой, по которой мы можем научиться, как любить Бога. Потому что хрупкость человека мы чувствуем очень хорошо. Ну, хотя просто потому, что мы хорошо чувствуем собственную хрупкость. Другой человек подобен нам. Если мы, видя, постоянно страдая от одиночества, и видя, как другой человек страдает от одиночества, не научимся дорожить теми скудными знаками внимания, которые другой человек нам уделяет, то мы никогда не научимся дорожить Богом. Это само собой разумеется. И Священное Писание Ветхого Завета постоянно ставит в такие условия, напоминает, что если брат, которого ты любишь, которого ты видишь, и ты его не любишь, то как можешь любить Бога, которого ты не видишь? И вот о том, что именно человеческие отношения, они как бы включены, отношения любви человеческой включены в полноту той любви, которой Бог любит, точнее, той любви, которой человек должен любить Бога, Священное Писание говорит неоднократно. И Ветхий Завет об этом говорит достаточно часто. Ну, скажем, вот у пророков есть такие удивительные слова. «Как юноша сочетается с девой, так сочетаются с тобой сыновья твои. И как жених радуется о невесте, так будет радоваться тебе Бог твой». Или вот еще у Исаии 54 глава. «Не бойся, ибо не будешь постыжена, не смущайся, ибо не будешь поругани. Ты забудешь посрамление юности твоей, и не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего. Ибо твой Творец есть и супруг твой, Господь Саваоф имя ему, и Искупитель твой, Святой Израилев. Богом всей земли назовется он, ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебя Господь, как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой, на малое время я оставил тебя, но с великой милостью восприму тебя». Но еще ярче звучат эти образы в Новом Завете, и самые, кроме всех притчей, которые там приводятся, самое яркое – это сравнение апостола Павла брака между мужчиной и женщиной с тайной отношений Христа и Церкви. То есть все возможные любви человека, они включены в, как бы Бог своей любовью обнимает все человечество, и каждый человек настолько, насколько он любит хоть кого-нибудь, включен в это действие божественной любви. Об этом апостол Павел тоже говорит в послании к Ефесянам. И постепенно каждый человек, которого мы любим, хоть сколько-нибудь, хоть как-нибудь, но любим именно в том смысле, что дорожим его отношением к нам, говорим ему: «Ты мне нужен, и из-за того, что ты мне нужен, я готов смирить свою гордыню, готов умереть свой пыл, ограничить свою волю, потому что ты мне дорог». И вот эта любовь, насколько человек любит другого человека, настолько он включен в эту силу любви, и эта любовь, может быть, она нечиста, может, речь идет об отношении, каких-нибудь там внебрачных отношениях, случайно встретившиеся на вечерних улицах студенты и студентки, может быть, но насколько они дорожат друг другом, насколько они, переступая собственную гордыню, собственное тщеславие, собственные «хочу», собственную волю, осмиряются перед другим, они этим показывают, что способны их сердца возрасти до любви большой, настоящий и сильный, если в этом процессе не остановится. Потому что всякая любовь, вот в этом смысле понимаемая, когда человек начинает дорожить другим человеком, это и есть ступень, способная возвести человека к Богу. Но о ступенях мы поговорим еще в следующий раз, а сейчас о другом. И вот в Ветхом Завете Бог меры любви к нему считает, во-первых, верность, то есть когда человек не ищет помощи ни у кого другого, кроме как у Бога. Это мы сейчас говорим, что какая разница, к кому обращаться, какому Богу или идолу молиться, все к одному Богу восходит. Изначально, конечно, не так. Либо ты просишь у Бога, но есть много других богов, господ, духовных сил и так далее, у которых тоже можно чего-нибудь попросить, и они тоже могут исполнить, но это неверность в отношении к Богу. Второе мерой любви в Ветхом Завете считается воздержание от дел противных Богу. И третья мера любви – это благодарная память, о чем мы уже читали в 4 главе книги Второзакония, о том, что человек должен помнить всегда о тех благодеяниях, которые являл ему Бог. То есть это все вполне конкретные вещи, вполне конкретные движения не только души, но и тела. Если любишь Бога, то не поклоняешься идолу, не в душе, а вполне конкретно. То есть ты отказываешься поклоняться всякому иному духу, чего бы он тебе ни сулил и чем бы тебе ни грозил, кроме как Богу. Если ты любишь Бога, то благодаришь и помнишь за все то, что Он тебе сделал. А если помнишь, то по контексту 4 главы Второзакония, значит, читаешь и говоришь о том, что все эти милости, они от Бога. Об этом надо знать и об этом надо говорить. Только тогда это будет живой памятью. Если любишь Бога, то не делаешь вполне конкретных дел, которые Бог не хочет, чтобы они делались, потому что это недостойно ни Его любви к тебе, ни твоего статуса, как Его творения. Это и есть настоящее почитание Бога. Вполне конкретные и определенные шаги.